Станислав Ямалиев, «Геном счастья». Глава. «Геном счастья». Книга первая. Пробуждение. Глава 1. Больница. Он пришел в себя в среду. Или во вторник. Сначала был просто запах, хлорка, спирт, что-то медицинское. Потом свет, белый, ровный. Потом капельница над головой. И только потом собственное тело. Чужое. Слабое. Как будто из него вынули скелет и заменили на мокрый картон. Он попытался сглотнуть. Язык прилипал к небу. Очнулся? Голос был женский, с теплой хрипотцой. Медсестра поправляла капельницу. «Лежите, не дергайтесь. Мы вас еле вытащили, вы уж извините за прямоту». Она говорила без слащавости, с той спокойной, уверенной интонацией, с какой говорят люди, которые точно знают, что делают. Он хотел сказать что-то вроде «иди ты к черту», но губы не слушались. «Вас привезла жена», — добавила медсестра. «Если бы не она, все. Она вам жизнь спасла, так что теперь вы ей по гроб обязаны». Она улыбнулась, и улыбка была не дежурная, а настоящая, как у человека, который искренне рад, что все обошлось. «Она здесь?» — прохрипел он. «Нет». Уехала. Но оставила телефон. Сказала, если захочешь, найдешь. А вы захотите. Обязательно захотите. И она подмигнула, легко, по-сестрински. Он лежал и смотрел в потолок. Танька. Привезла. Спасла. Зачем? Через 3 дня его выписали. Он вышел из больницы на негнущихся ногах. Тело еще помнило капельницу, слабо сдержало за плечи, но голова уже работала. Работала против него, крутила мысли, как старую пленку. Закурил прямо у дверей. Затянулся раз, другой. Дым обжег горло, и от этой знакомой горечи вдруг накатило. Глава 2. Как все рухнуло. Год назад. Может, больше. Время тогда сломалось. Он был при деньгах. Серьезных. Не тех, что в кармане на ресторан и такси, а тех, что лежат на счетах и греют душу. Бизнес серый, но железный. И он его построил сам. У него был дар. С детства. Математика давалась ему легко, не школьная, скучная, а та, где цифры превращаются в схемы, а схемы — в деньги. Он видел связи, которых не видели другие. Там, где обычный человек видел хаос, разрозненные факты, обрывки информации, он видел закономерности. Ему достаточно было взглянуть на цифры, на рынок, на людей, и в голове что-то щелкало. Вот оно. Вот здесь будет прибыль. Вот здесь будет провал. Вот этот человек обманет, а этот — нет. В школе его считали странным. Учительница математики однажды сказала при всем классе: «У тебя талант. Ты мог бы поступить куда угодно». Он тогда только хмыкнул. Мать пила. Отец давно ушел. Поступать было некуда и не на что. Но способности никуда не делись. Они легли в основу всего, что он построил потом. Подельники, Киса, Толмач, еще пара ребят, ценили в нем именно это. «Ты голова», — говорил Киса, когда они сидели в прокуренном офисе, и он в очередной раз находил лазейку там, где все видели тупик. Он умел читать людей как открытую книгу, видел их слабости, страхи, жадность. И использовал это. Не всегда по-доброму. Но всегда эффективно. И он им верил. Как себе. Как братьям. Это была не просто деловая схема. Это была дружба, выросшая из грязи. Они прошли вместе путь от дворовой шпаны до крупного бизнеса. Дрались за одного и против всех. Делили последний кусок хлеба, когда денег не было. Вытаскивали друг друга из передряг, в которых можно было сгинуть с концами. Киса однажды прикрыл его в драке, получил ножом в плечо, а потом, зашитый наживую, сказал: «Ты мне должен, брат». И он платил. Верностью. Доверием. Любовью, которую никогда не называл этим словом. Именно поэтому он пропустил удар. Обналичили счета, переписали активы, подмахнули бумаги и исчезли. В один день. Проснулся утром, пусто. Ни денег, ни фирмы, ни звонка с объяснениями. только тишина в телефоне и блокировка карт. Он помнил этот день до деталей. Помнил, как сидел на кухне, тупо смотрел в стену и повторял: «Киса, сука, киса». Не верил. Его дар, его хваленый дар, его способность видеть людей насквозь, все сломалось в одно мгновение. Потому что с ними он этот дар отключал. С ними он был не стратегом, не аналитиком, он был братом. И верил, что они тоже братья. Кинулся звонить, глухо. Поехал к ним, закрытые двери, пустые квартиры, соседи пожимают плечами. Потом накатило осознание, холодное и липкое, как пот. Деньги ушли. Бизнес ушел. Братья, которым он доверял как себе, оказались крысами. Но кое-что осталось. Заначка. Черный нал, припрятанный на самый черный день. Он хранил его не в банке, в гараже, в старой спортивной сумке под грудой хлама. Пачки долларов и евро, перетянутые резинками. Не гигантская сумма, но достаточная, чтобы продержаться. Чтобы не сдохнуть с голоду. Чтобы попытаться встать на ноги.